Продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого. И напомню, в прошлый раз мы читали необычное, непростое слово, 255-е, о сердце, как средоточие жизни человека. И вот это слово заканчивается словами: «И когда благодать овладеет пажитями сердца, тогда царствует она над всеми членами и помыслами, ибо там ум и все помыслы и чаяния души. Поэтому благодать и проникает во все члены тела». Мысль, вот короткая фраза, но за этим стоит очень важный элемент духовной жизни, как о нем засвидетельствовали святые отцы, и в частности преподобный Макарий, как некий вот святой отец в череде этой преемственности, этой святоотеческой традиции. И вот одним из этих явлений духовной жизни, практически непонятных, не рационализируемых, является то, что, конечно, сердечная жизнь, сердце является средоточием духовной жизни человека, вообще жизни человека, оно центр его жизни. И тем не менее, ум, как мы уже говорили, является тоже важным, может, даже важнейшим, по крайней мере, в контексте Писания Антония Великого, элементом человеческой конституции, человеческой жизни, потому что им он как око бдит над всем, что входит в человека, различает, отторгает ненужное, принимает должное. Но этот ум, только тогда его деятельность принесет пользу, и только тогда будет созидать душу человека, когда этот ум будет соединен с сердцем, когда он будет вот эту деятельность необходимую и важную, о которой и преподобный Антоний Великий, и преподобный Макарий Великий, и многие другие отцы, о которых мы будем говорить дальше, вот всегда писали, всегда свидетельствовали, вплоть до того, скажем, что по свидетельству Антония Великого важнейшей христианской добродетелью является рассуждение. Вот такой неожиданный, особенно в наше время, неожиданное слово, свидетельство святого отца. И вот здесь, как бы не поясняя, не углубляясь в эту мысль, преподобный Макарий просто говорит о том, что есть, то, что для него очевидно. Ум должен быть соединен с сердцем. Или как будут говорить об этом спустя 1500 лет, ум должен быть сведен в сердце. Именно в сердце осуществлять свою деятельность. Только тогда это будет подлинно духовной деятельностью. Если это не так, то деятельность ума будет всегда носить рационализаторский и интеллектуалистский характер. Она не станет, собственно, каким-то элементом духовной жизни, потому что центром этой подлинной жизни человека является сердце. И только в сердце деятельность ума приобретет духовное значение. Вот, собственно, и все. И, конечно, справедливый и весьма справедливый уместный вопрос: а как это делается? Как ум сводится в сердце? Что вообще значит это такое? Что это практически, психологически? Что это за состояние? Как это технологически осуществить? Вот здесь ни преподобный Макарий нам ничего не говорит. И, собственно, никто ничего не говорит. По крайней мере, мой опыт знакомства с текстами святых отцов, он вот таков: никто из святых отцов механизм этого сведения ума в сердце не поясняет. И более того, когда спрашивали уже в XIX веке о том, как это сделать, Игнатий Брянчанинов сказал, что вот его отец, наставник духовный Афанасий, сказал ему, что это некое действие благодати Божией, и как это происходит, никто не знает. Просто вот в одно прекрасное мгновение, момент, человек обретает ум живущим в сердце. Но как это делается, как это технологически, технически происходит, никто из тех, кто вкусил подобное состояние, описать не может. Человек сам соединить ум с сердцем не может. Это действие благодати Божией. И очевидно, именно по этой причине здесь и преподобный Макарий нам ничего не говорит. Важно только еще раз подчеркнуть, что именно вот это соединение деятельности ума и той духовной пользы, о которой мы много читали уже у святых отцов, и деятельность сердца, о которой, быть может, впервые сейчас здесь говорит преподобный Макарий, они должны вот соединиться, должен быть обретен некий исходный центр. И вот, в принципе, это и есть, по-видимому, в какой-то степени исход, некая точка, когда человек может говорить о том, что он собран. То есть, вот есть такое тоже понятие у святых отцов – собирание себя. Человек собирает сначала ум, по-другому он не знает, как это делать. И вот это собирание ума, оно заканчивается тем, что ум как-то каким-то образом опознает себя живущим и действующим в сердце, вот неком в центре всей своей собственной жизни, и начинает понимать, контролировать, определять и чувства, и порывы, а не только мысли и, скажем, какие-то вот блуждания помыслов. Он может контролировать то, что рождается в сердце. И вот когда ум обретает эту способность, то очевидно, по всей видимости, это и означает, что ум уже действует в сердце. И с этого начинается, собственно, духовная жизнь. А все, что было до этого, есть только настройка, как вот инструмент настраивают для того, чтобы начать на нем играть. Вот все, что было до этого, до сведения ума в сердце, это была настройка на духовную жизнь, по всей видимости, так. Дальше мы читаем несколько слов преподобного Макария Великого о видах сердечной благодати, то есть о видах, переживаемый человеком благодати, как это проявляется в сердце, как благодать может проявляться в жизни человека. Вот слово 257. Сподобившиеся стать чадами Божьими и родиться свыше от Духа Святаго, имея в себе просвещающего и упокоивающего и Христа, многообразными и различными способами бывают путеводимы духом, и благодать невидимо действует в их сердце при духовном упокоении. Но от видимых наслаждений в мире займем образы, чтобы этими подобиями отчасти показать, как благодать действует в душах таковых. Иногда бывают они обвеселены, как бы на царской вечере, и радуются радостью и весельем неизглаголанным. В иный час бывает, как невеста, божественным покоем упокоиваемая в сообществе с женихом своим. Иногда же, как бесплотные ангелы, находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность. Иногда же бывает, как бы упоение питьем, возвеселяемые и упоиваемые духом в упоении божественными духовными тайнами. Вот несколько перечислено состояний, переживаний, которые преподобный Макарий определяет как благодатные. Важно понять, что это всего лишь образы. Это те метафоры, с помощью которых преподобный Макарий пытается передать, на что похоже состояние человека, переживающего благодать. Никогда не надо об этом забывать. Все, что говорят святые отцы, они всегда подчеркивают, это есть некая вот образность, некая картинка, которая всего лишь помогает понять, о чем идет речь, но на самом деле на языке духовном все это несколько по-другому. Это всего лишь некий даже образ, как отражение, как отображение, как, а не сама суть, как по другому поводу апостол Павел сказал, как сквозь мутное стекло. Они не говорят, что именно то, что они переживают, и есть то, что переживает невеста, когда к ней приходит жених. Они говорят, что это вот похоже на что-то подобное. И вот эту как бы условность, эту оговорку святых отцов всегда надо помнить, во-первых. А во-вторых, и это, кстати, может помочь нам не понимать вот эти образы душевно, мы, конечно, готовы их понять душевно. Мы же знаем, что испытывает невеста, когда к ней приходит жених. Мы же знаем, что испытывает человек, когда он бывает веселым, скажем, приглашенным на какой-нибудь торжественный банкет. Мы же знаем, что бывает человек, когда он выпил сладкого, хорошего, настоящего, несуррогатного вина. Вот. Стало быть, и что из этого можем сделать представление о том, что испытывает облагодатствованный человек, такой соблазн есть. И человек может подумать, что когда у него хорошее настроение, когда он веселый, скажем, на Пасху, или потому что у него день рождения, или потому что Рождество Христово, и когда он ходит радостный со всеми, целуется, обнимается, у него ликование, это и есть благодать. Когда он чувствует, скажем, некое вот состояние опьянения, не физиологического, а вот, скажем, такая вот напряженность службы, такое состояние от службы во время, скажем, не только церковные службы, может, человек был на концерте какой-нибудь духовной музыки или просто музыки, и вот он действительно опьяненный, упоенный этими звуками, может сказать, не знаю, где я был на небе или на земле. Такое восхищение, такой восторг, такое прекрасная вещь, человек просто даже не замечает вокруг себя, он весь упоен этими музыками, может то же самое чувствовать, скажем, от просмотра какого-нибудь замечательного, возможно, такое есть, фильма. Особенно это бывает, скажем, когда люди читают особенно интересную книгу, они вообще выпадают из этого мира, ходят как в таком сомнобулическом состоянии, как не в себе все равно, что они тоже могут подумать, что это и есть вот, собственно, благодатное переживание, не говоря уж о том, что, как мы можем интерпретировать порой отношения жениха и невесты. Вот все это мы можем понять по-душевному и подумать, что мы знаем, о чем говорит преподобный Макарий, а то еще более то подумать, что мы сами переживаем эти самые благодатные состояния. И вот от этого соблазна нас должна уберечь метафоричность. Вот эта оговорка о том, преподобный Макарий говорится, что это есть только некая тень, некое подобие того, что переживает действительно благодатственный человек. И важно понимать еще один момент вот в интерпретации подобных образов. Иногда может такое получиться, что человек, вот мы не читали Макария Великого, ничего не знаем о благодатных состояниях. У нас обычная и простая жизнь, служба, исповедь, причастие, суета, семья, работа, служба, исповедь, причастие. Мы не сильно задумываемся о каких-то там состояниях, о каких-то там возвышенностях. Мы вообще не читаем святых отцов, да и не получается, да и некогда, да и тяжело их читать. И вот встречаем мы случайно, так получилось, что Бог на нас презрел и посылает нам человека для того, чтобы нас вдохновить на что-то большее, чем, скажем, вот такое рутинное пребывание в церкви, показать, что есть иные горизонты, что есть иные глубины, что есть и широта, и высота, и долгота, и глубина, и к ней можно приобщиться, и посылает человека, который описывает свои переживания Бога как некое состояние легкости и окрыленности. Или, например, свои состояния о том, что он истомился в ожидании Господа, и как невеста ждет всякого мгновения, чтобы можно было припасть ко Христу с молитвой и изливать перед Ним слова о том, что «Господи, я жить без Тебя не могу, Ты радость моя, Ты свет очей моих, когда Ты придешь ко мне, когда напитаешь меня собой, когда я смогу быть утешена тем, что Ты неотлучно будешь со мной». И человек, слыша это исповедание, это откровение, смущается и говорит: «Да позволь, да ничего подобного быть не может. Ты, наверное, брат в прелести, потому что такого не бывает. Вот, нам говорят о том, что все должно быть размеренно, спокойно, уравновешенно. И вот эти чувства, вот ты мне о них не рассказывай, они, наверное, нехорошие. Ты когда последний раз на исповедь это был? Ты когда последний раз об этом духовнику-то рассказывал? Наверное, что-то у тебя неправильно с духовной жизнью». И вот после таких слов начинают избегать подобных людей и боятся, как огня, всякого более или менее возвышенного представления об отношениях с Богом. И всякие подобные свидетельства, встречающиеся в жизни или от людей, или в книгах, они стараются избегать и говорят: нет, это что-то, наверное, человек в прелести, и как-то по простоте своей душевной человек не замечает, что в состоянии прельщенных людей как-то уж больно много из святых отцов и современных подвижников попадают. А многие даже и боятся уже об этом и в книгах-то писать, о своих подлинных переживаниях, а то ведь действительно, не дай Бог, заклеймят тебя как прельщенного. А все это от того, что мы не знаем текстов святых отцов, ни очень древних, ни современных. И нам кажется, что действительно человек, живущий в церкви, не должен вообще никаких чувств испытывать, никаких переживаний переживать. И должен вот так вот как-то ровно, спокойно ходить в церковь, как на работу, как на службу, исполняя некий долг, отдавая этот долг и не только не ожидая ничего вот в ответ на это долженствование, но и всячески пугаясь и избегая вообще каких-нибудь рождающихся чувств в сердце собственном, каких-то переживаний. Вот это две крайности. Две крайности, которые с одинаковой силой встречаются в жизни человека. С одной стороны, страх перед любыми переживаниями, перед любыми возвышенными состояниями, вообще перед любыми чувствами в отношении к Богу. А с другой стороны, опасность, что любые собственные чувства и переживания мы можем обозвать как благодатные, искать их, культивировать их, делаясь все более нетрезвыми, экзальтированными и действительно недалеко отстоя от того состояния, которое святые отцы обозначили как прелесть. И важно отметить, что вот для того, чтобы какой-то ровностью, вот некий фундамент ровный, на котором все эти возвышенные состояния, не только эти, но и дальше другие, будет описывать преподобный Макарий Великий, все эти возвышенные состояния покоятся на каком-то фундаменте. И вот этот фундамент, эти глубинные свойства благодати, на которой конкретные формы переживания этой благодати вырастают, это, как пишет в самом начале этого слова преподобный Макарий, это мир и покой. Человек глубоко покоен. И вот эта родовая черта, это некая вот образ, можно даже сказать, вот некий абрис человека, пребывающего в покое, он помогает отличить подлинное от ложного. Если человек пребывает, то есть говорит о каких-то высоких состояниях или думает, ищет этих высоких состояний, это почти всегда нехорошо, но нельзя сказать, что это всегда нехорошо. Ищет вот чего-то возвышенного, то надо посмотреть, а насколько он мирен, насколько он в покое пребывает, насколько он волнителен, впечатлителен, насколько он уравновешен. Если, скажем, наше равнодушие не ввлекает его в печаль, если наше заклеймение в прелести не ввергает его в уныние, если он не ходит и не бегает, пытаясь всем рассказать о своих новых переживаниях, если он глубоко, вот это внутреннее такое наше восприятие человека, как глубоко спокойного, уравновешенного, мирного, не кипучего, не бурлящего, не жужжащего человека, а вот как некая бездна, вот некий скала незыблемая, но при этом теплая, источающая какое-то обаяние, какое-то вот впечатление, пленяющее сердце, взор человека. И при этом он говорит о каких-то со стыдом и со страхом, говорит о высоких состояниях, то, скорее всего, мы встретили подвижника, облагодатствованного человека. Дальше в 258-м слове преподобный Макарий продолжает перечислять подобные состояния облагодатственных людей, поскольку они важны и необычны, мы тоже прочитаем это слово 258. Но иногда, то есть вот эти подвижники облагодатственные, как бы плачут и сетуют о роде человеческом, и, молясь за целого Адама, проливают слезы, и плачут, воспламеняемые духовной любовью к человечеству. Иногда такой радостью и любовью разжигает их дух, что если бы можно было, вместили бы всего человека в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда в смиренномудрии духа настолько унижают себя перед всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда дух постоянно содержит их в неизреченной радости. Иногда уподобляются сильному воителю, который, облегшись в царское всеоружие, выходит на брань со врагами и крепко подвязается, чтобы победить их. Ибо подобно сему и духовный облекается в небесное оружие духа, наступает на врагов и ведет с ними брань, чтобы покорить их под ноги свои. Вот видим, какие еще проявления неожиданные и необычные, если то, что мы читали в предыдущем слове, более или менее нами так опознается, и мы понимаем, что, наверное, что-то должно быть так, то тут необычные вещи. Во-первых, человек благодати Святаго Духа может плакать не за себя, как нам предполагается, а за весь род человеческий, за всего Адама, переживая его трагедию, его боль, как свою собственную. Нам кажется это странно. Об этом, скажем, писали в последнее время преподобный Силуан Афонский, схиархий Мадрид Сафроний Сахаров, и многим кажутся подобные проявления благодати странными. Но вот видим, преподобный Макарий Великий говорит, да, может быть и такое. У кого-то может благодать действовать так, а у кого-то так, что каждый человек воспринимается как родной, человек готов оплакивать последнего бродягу, уголовника, преступника, как будто это его родной брат, родной отец или родная мать. И нам непонятно, да что, да зачем это надо, как это получается. Но Исаак Сирин плакал даже за бесов. Говорит, что любовь такого достигает состояния, что за бесов молится душа. Нам это кажется странным, конечно, для нас странным, но в некоторых людях благодать может проявлять себя и так. А некоторые пишут о том, что они считают себя хуже всякой твари, как, скажем, Авва Сисой великий. И это так, такое дерево, такой плод духовный он принес, так он переживает благодать, так на нем, на этой ниве его сердце произросло древо благодати. Не все святые отцы так себя переживают, не все говорят то же самое, что сказал Сисой Великий. Некоторые говорят то, что сказал Исаак Сирин. Некоторые говорят то, что сказал Макарий Великий. И важно понимать, что действительно проявления духовные многоразличны. Но самое удивительное, это последнее, что человек по благодати может иметь такое дерзновение, как, скажем, воины дерзновенно подвязались, типа Авраамия Смоленского и Александра Невского, будучи малым числом, подвязались против врага, но такое подвязание может быть и против духов злобы поднебес. Кто-то по смирению говорит, я ничто, как Павел Припростый, и изгонять тебя не буду. А кто-то говорит, как ты смеешь, лукавый дух, мучить творение Божие, выйди вон. И все это могут быть проявления Духа Святаго, а не прелесть и не заблуждение. И важно знать, что действительно плоды Святаго Духа, вот это переживание благодати, действие благодати в человеке, оно может быть очень разным. И знакомство со святыми, святоотеческими текстами в том числе помогает нам это понять.